алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мои собеседники – Мехмет Гекхан Минтеш, переводчик, бывший общественный деятель дагестанской и северокавказской диаспоры в Турции, и Муртазалид Угричилов, поэт-переводчик, автор книг по истории, литературе и религии северокавказского региона. И мы сегодня поговорим об истории дагестанской диаспоры периода Османской империи и Турецкой республики. С 1859 года переселение в Османскую империю приобрело массовый характер. Это движение, известное как мухаджирство, было обусловлено рядом политических, социальных и религиозных факторов. Переезд в Османскую империю продолжался вплоть до начала 20 века. Дагестанцы, как и все выходцы из Северного Кавказа, пополняли главным образом сельское население Османской империи. Всего населенных пунктов, основанных мухаджирами, по всей стране насчитывается до 900, в том числе дагестанских, по разным данным, порядка 70 сел. Первым нашим собеседником будет Мехмет Гекхан Минтеш. Мехмет Гекхан Минтеш родился в Стамбуле в 1951 году. Поколение его отцов эмигрировало из Дагестана в Турцию в 1903-1905 годах и осело в селе Гюнейкой. Закончил Ближневосточный технический университет в Анкаре и Канадский университет в Ватерлоо. Был секретарем правления Фонда культуры и образования имени имама Шамиля в Стамбуле. Проводил исследования, редактировал и переводил на турецкий статьи и книги, посвященные истории Северного Кавказа. Сын легендарного летчика Абдулхалима Минтеша, предотвратившего в свое время военный переворот в Турции, который был на тот период командующим военно-воздушными силами страны. Уважаемый Мехмет, как происходило мухаджирство в Дагестане? Сколько всего выехало? И кто они были по национальному составу?
Тем, что мы знаем об этом, мы обязаны трудам дагестанского историка Амирхана Магомедрадаева «Дагестанская диаспора Турции и Сирии». Это его работа, проведенная в период декоммунизации с 1994 по 1996 годы, стала результатом изучения полевого материала, проведенного в дагестанских селах Турции. После поражения Шамиля и введения князем Борятинским 5 апреля 1860 года военного правления для народов Дагестана начался довольно тяжелый период в экономическом, политическом и духовном плане. В Дагестане в результате объединения сельских общин, в которые входило подавляющее большинство народов, при новой администрации была отменена значительная часть привилегий, которыми они пользовались. В этот период на горцев было наложено множество налогов, помимо которых, в частности, было вменено в обязанность предоставление администрации лошадей, повозок, а в 1868 году 335 тысяч человек, составлявших половину тогдашнего населения Дагестана, в принудительном порядке были отправлены на дорожные работы. Это был так называемый дорожный налог. В этот период народы Дагестана подвергались различным формам дискриминации, в то время как русские люди находились под защитой администрации и занимали привилегированное положение. Во избежание мятежей и восстаний горцы были разоружены. Бегаулы, то есть старшины, назначались администрацией. Зато казаки и русские сами выбирали руководителей своих сел. Царские правители часто направляли решения кадиев, шейхов и мул в русло своей политики. Российская империя предпринимала попытки христианизации горских народов, испокон веков являвшихся мусульманами. Все эти факторы привели к общему недовольству народов и стран, которое вылилось в восстание, начавшемся в 1877 году. В нем приняли участие представители 11 642 хозяйств. Царская армия отреагировала на него с большой силой. Для многих горцев, понявших, что вооруженное сопротивление не имеет шансов на успех, эмиграция в Османскую империю стала рассматриваться как единственный выход из-за тяжелого положения. По оценке Магомедрадаева, основанной на архивах и полевых исследованиях, с 1850 по 1920 годы от 20 тысяч до 25 тысяч дагестанцев легально или нелегально эмигрировали в Османскую империю.
Уважаемый Мехмед, где расселились дагестанские мухаджиры в Османской империи?
В период существования Османской империи часть дагестанцев была поначалу поселена османским правительством в основном в Карсе, Муше, Сивасе, Токате, Кайсере, Стамбуле, Измире, Бурсе. Позже переселили в Сирию, Ирак, Иорданию, Египет и Хиджаз. Причины расселения мусульман Северного Кавказа в окрестностях Стамбула, таких как Эдерне, Ялова, Галлиполи, Гюнейкой, Султания, Асадия, Чанаккале, Бига, Бандерма, Бурса, Армуткой, Балыкесир, Измир, Адапазары и других населенных пунктов была защита дорог, ведущих к столице. На юго-востоке населенные пункты Синоп, Самсун, Амасия, Чурум, Йозгат, Токат, Сивас, Кайсери, Мараш, Адана и Антиохия, расположенные вдоль этой линии, стали своеобразной буферной зоной, отделяющей анклавы северокавказцев, армян и курдов от других частей Берии. Была и другая цель. Дабы помешать попыткам курдов и шиитов обрести политическую независимость, кавказцы были переселены Эл-Язык и Мардын, вплоть до Аль-Халлы. Мигранты Северного Кавказа также были размещены в Сирии, Ираке и Иордании, от Алеппо на севере до Ат-Тафила. В качестве щита против кочевых племен арабов, курдов, друзов и бедуинов. Позже, после Второй мировой войны, часть дагестанских солдат, отправленных на фронт, не вернулась в СССР, а эмигрировала кто в Европу, кто в Америку.
Как шло обустройство на новом месте? С чем приходилось сталкиваться мухаджирам?
В период Османской империи мигранты переселялись в основном в сельские районы. Магомед Дадаев составил список более чем 50 населенных пунктов Турции, жителями которых были аварцы, даргинцы, бакцы, мыки, нагайцы и лезгины. По прибытии в Османскую империю их предки столкнулись с языковым барьером. Эта проблема была серьезной экономической помехой, и только в 20-е и 30-е годы она была преодолена вторым поколением. Мигранты, обосновавшиеся во временных поселениях, исследовали местность, где они могли бы основать свои деревни. Затем они ждали, когда будут выделены подходящие места. Но в отведенных им местах возникали проблемы с бывшими владельцами и пользователями. Некоторые дагестанцы в Турции добровольно присоединились к османской армии во время русско-турецкой войны в 1877 году. Они воевали под командованием османского паши Гази Мухаммеда, сына имама Шамиля. После потерь на Балканах османская армия, действовавшая на Кавказском фронте, отступила. Позже одни дагестанцы ушли добровольцами на фронт во время Балканской войны 1912 года. Другие приняли участие в Первой мировой войне и в обороне Чанаккале в 1915 году. Третьи присоединились к армии Куа-и-Милье, которая вела освободительную войну под командованием Мустафы Кемаль Ататюрка. Батальоном Гёк-Байрак командовал Джамалбек, уроженец Дагестана. За эти три года жители Гюдеки переехали в окрестности Адапазары, а деревня была сожжена греческими солдатами. Во Второй мировой войне Турция не участвовала, но находилась в состоянии боевой готовности. Это были тяжелые для страны годы, когда преобладали высокие налоги, наблюдался голод и бедность. Короче говоря, выходцы из Дагестана пережили период нескольких войн. После 1950 года началась эра многопартийной демократии и либеральной экономики. Как и повсюду в Турции, началась массовая миграция из деревень в города. Со временем некоторые деревни были полностью заброшены, опустели. Террор и землетрясения в юго-восточной и восточной Анатолии оказали пагубное влияние на их тамошнюю жизнь. Турция, которая в настоящее время занимается заживлением ран после катастрофического землетрясения, наблюдается политическая поляризация между религиозными и светскими слоями населения. Она наблюдается и в среде этнических дагестанцев, которые в значительной степени интегрированы в турецкое общество.
Уважаемый Мехмед, назовите дагестанцев из числа тех, кто стал известным на новом месте, добился успеха.
Дагестанцы, которые с гордостью хранят наследие имама Шамиля и Дагестана, благодаря своему трудолюбию, уму и способностям, смогли адаптироваться к турецкому обществу. Многие добились признания в стране. Некоторых из них я помню. Это военный генерал Нури Хазер и его брат, полковник Эманулла Череби, генерал Мехти Сунгур, летчик-полковник Халим Ментеш, ювелиры Рашид Остюрк, Мехмед Остюрк, Рагиб Саваш, Мехмед Шумер, Расиб Саваш, Хадис Саваш, Назул Кыргыз, Мехмед Авар, Хафиз Оскан, Абдулла Ташкин, министр промышленности Мехмед Гюрихан, мэр города Гемлик, полковник в отставке Шехабеттин Гюнтай, депутаты Кадиржан Кафлы, он был уроженцем аула Кумух, который был главным редактором газеты, Абдулла Баштур, был председателем профсоюза. Среди ученых признания добились профессор Тухан Ментеш, профессор Денис, профессор Несрин Сунгур, профессор Оя Рамазан и другие. Священнослужители, такие известные, как Накшбандийский шейх Мухаммад Мадани и его племянник шейх Шарафуддин Бингель, оба родились в дагестанском ауле Кикуни. Общественные деятели Муса Рамазан, ювелир и учитель кавказских народных танцев, уроженец аула Хулесма. Мехмед Айдемир, президент Северокавказского общества Ялова, организатор танцевальных фестивалей во многих странах.
Bu arada Türkiye çapında büyük bir örgütlenme sağlayan devrimci işçi sendikaları genel başkanı.
И последний вопрос, уважаемый Мехмед. Во время совершения хаджа имамом Шамилем в 1869 году были ли встречи с дагестанцами, которые уже осели в Османской империи?
Истанбула geliyor. İstanbul'da büyük bir...
Я мало что знаю об этом. Разве что тот факт, что после 1865 года на территории Османской империи происходило массовое переселение в основном черкесов, абхазов, убыхов. Но, насколько нам известно, не было значительного притока из Дагестана и из стран вплоть до 1869 года, когда имам Шамиль отправился в Мекку. Дагестанцы сохраняли надежду на свободу даже тогда, когда имам и его семья находились в Калуге, время от времени восставая против восстания. Массовые миграции из Дагестана в Турцию начались после русско-турецкой войны 1877 года. Позже, с усилением русского владычества в Дагестане, миграция ускорилась.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» Майрбек Вачигави вместе с моими гостями Мехмед Гекхан Ментешем, переводчиком из Турции, и Муртазали Дугручиловым, поэтом-переводчиком, говорим сегодня о дагестанской общине периода Османской империи и Турецкой республики. Предлагаю вашему вниманию нашего следующего гостя Муртазали Дугручилова. Муртазали Дугручилов – поэт-переводчик. В его переводе вышли свет книги «Звезда Мухаджира», «Сказания о Дагестане» и многие другие, которые впервые на русском языке были опубликованы произведения поэтов северокавказской эмиграции. Работал в Северокавказской службе «Радио Свобода» в Праге, долгие годы был главным редактором культурно-исторического и общественно-политического журнала «Наш Дагестан» 1991 по 2002 год. Уважаемый Муртазали, какие работы вы выделили бы из числа тех, что были написаны дагестанцами в ту эпоху, эпоху Османской империи?
Ну, я назову лишь тех, кто стал классиками турецкой и арабской литературы. сохранив при этом свое национальное самосознание, чьи имена вошли в турецкие энциклопедические издания и антологии. Это Ахмед Хамди Бей, писал на арабском, турецком и фарси. Его произведения были опубликованы в антологии «Турецкая поэзия прошлого». Это Ахмед Саиб, историк и писатель, с 1899 по 1907 год он выпускал в Каире газету «Санджак», автор фундаментальных трудов по истории Турции. Он упоминается в «Тюрк ве дюня межурлары ансиклопедиси», Стамбул, 1957-58 год. Это профессор Юсуф Зияби Атлы. Он внес значительный вклад в развитие демократии и правовой базы Турецкой Республики. Его имя включено в популярный справочник, то есть по Турции. Из духовных лиц это шейх Мехмед Захид Котку, 1897-1980. Крупнейший мусульманский ученый-богослов, шейх тариката Накшбандия, автор пятитомного труда «Тасауфи Ахла», «Мораль суфизма». Автор таких книг, как «Райские пути», «Алим», «Тевхид», «Наставление правоверным» и других. Биография шейха Мехмеда Захида Котку включена в «Эвлиалар Ансиклопедия». Это называется «Энциклопедия святых». Ну, назову еще Мурад Бей Мизанчи, автор шеститомного исторического труда «Тарихи Умуми», семитомного издания «Тарихи Абульфару». Писатель и историк Али Нехатарлан перевел на турецкий язык почти всю персидскую классическую поэзию от Низами и Физули до Мухаммада Икбала и современных поэтов.
Уважаемый Муртазали, если сравнивать то, что писали в Дагестане, с тем, кто писал в Османской империи? Есть ли что-то специфическое?
В первую очередь, разница в том, что писатели-эмигранты создавали свои произведения на турецком, арабском и фарси, тогда как на родине инструментом творчества наших писателей был родной язык. Есть, конечно, разница и в содержании, причем не в пользу последних. Например, если пара других дагестанцев, соцреалистов, названных классиками литературы, теперь уже не существующего государства СССР, преподносилось до сих пор как явление исключительное, как результат единственно возможного культурно-политического симбиоза, это я цитирую. А перечисленные мною выше имена писателей-эмигрантов, рассказавших о своей родине, религии и ставших классиками чужой литературы, сегодня принадлежат всей восточной культуре, стало быть, и нам. То напрашивается вопрос, какому языку, какому старшему брату обязаны дагестанцы образцами столь высокого творческого и духовного взлета? Наверное, все-таки самим себе, своему народу, его героической истории. Что останется, что изменится? Расступались вершины отеческих гор, и мелькала за вехою веха, вдаль чужую идти, сквозь безлюдный простор стало горьким поветрием века. Вот и я сотни раз повторяю на дню, прикрывая отчизну как рану, что останется, если я ей изменю, что изменится, если останусь. К этим чувствам моим прикипает мечта, и рассудок спешит с ней смириться. Сердце жаждет свободы, найду ли ее там, и взлетит ли подбитая птица? Потому сотни раз повторяю на дню, прикрывая отчизну как рану, что останется, если я ей изменю? Что изменится, если останусь? Землепашец и воин, одетые в дым, вы упавшие с дерева ветки, уносимые бурей к просторам чужим, словно клятву над кладбищем предков вдалеке сотни раз повторяете на дню, прикрывая отчизну как рану. Что останется, если я ей изменю? Что изменится, если останусь? Плуг и сабля, перо и Коран не про вас, если не беспокоит отныне, в чьих руках и под чьими ногами Кавказ, покоренная наша твердыня. Потому сотни раз повторяете на дню, прикрывая отчизну как рану, что останется, если я ей изменю, что изменится, если останусь. Ну а если тоска в цепь бессонных ночей закует словно узницу душу, а глаза наподобие оплывших свечей станут гаснуть, и взгляд ваш затушит, все равно сотни раз покоряете на дню, прикрывая отчизну как рану. Что останется, если я ей изменю? Что изменится, если останусь?
Уважаемый Муртазали, кем представлена духовно-культурная жизнь дагестанской диаспоры в Турции? Кого вы выделили бы в первую очередь?
У нас на родине, на Северном Кавказе, конечно же, все знают шейхи Джамалуддина Гумуки, тесть имама Шамиля. Он эмигрировал в Турцию, там похоронен на кладбище Караджа Ахмед. Ну а если говорить о таких шейхах, которые уже родились в эмиграции, то в первую очередь я хочу упомянуть шейха Мехмеда Захида Котку. Его дед эмигрировал из Южного Дагестана в Турцию вскоре после окончание русско-турецкой войны в 1877 году и поселился с семьей в Бурсе. Отец шейха Мехмеда Захида Котку, Ибрагим Эфенди, он был имамом суннитской мечети. Сам Мехмед Захид Котку родился в 1897 году. Он получил начальное религиозное образование. Повзрослев, принял вирт у шейха Тариката Накшбандия, аварца по происхождению, Умара Зияудина Дагестани. Это тоже очень знаменитый шейх, очень известный в Турции и у нас в Дагестане. Позже Зияудин Дагестани передал Мехмеду Захиду Котку свой духовный сан шейха по цепочке преемственности. Это называется силсила. Духовное наследие шейха Котку огромно, и самым известным его трудом принято считать пятитомный трактат «Тасавуфи Ахлак». Это в переводе на русский «Мораль суфизм» или «Мораль тасавуф». В день смерти шейха Котку 13 ноября 1980 года вместо некролога в газетах была опубликована это его эпитафия. Конечно, не во всех газетах, но некоторые. «Не плачьте за моей спиной. В день кончины моей, когда гроб мой на ваших плечах понесется, не думайте, что с этим миром я был не в ладах, потому поспешил в мир иной. Ни к чему эти охи да ахи. Улыбнитесь душе моей вслед и не думайте скоро на прахи. Вот когда кто из нас попадет преднамеренно в цепкий капкан, что с приманкой заманчивой ловко расставил лукавый шайтан, будет впору вопить, будет жалкого грешника впору жалеть. Опуская в могилу меня, вам не надо шептать «Эльфирак». Разве это разлука? Мы встретимся снова. Воистину так. Что могила? Завеса. За нею незримая наша обитель. Ты ее обитатель, ее постоялец, а здесь посетитель. Наши души бессмертны, они точно певчие птицы, заточенные в клетке, а смерть их счастливый побег из темницы. И какое зерно в благодатной земле не воскреснет потом? И какое ведро, что опущено в воду, осталось пустым? Покидающий братьев своих, как Юсуф, опустился в колодец небесный под молитвы прощальные ваши и под погребальные весь. Он не слышит их, а вы от него не услышите больше ни слова. Здесь сомкнул он уста, но ответит вам эхом из царства пустого.
Это можно отнести как к духовной литературе или все-таки это философия?
Да, это, знаешь, есть такой... Руми тоже писал в таком духе. Это как бы эсхатология, да, вопрос жизни, после жизни, вопрос смерти, проблема смерти. Вот эти стихи... Я, например, переводил Руми, и вдруг я себя поймал на мысли, что, например, своим внукам я бы эти стихи сейчас не читал, эти рубаи, потому что там постоянно говорится о смерти, о загробной жизни. Я бы скорее рекомендовал более жизнеутверждающие рубаи Омара Хайям, потому что там он говорит о жизни, о прелестях этой жизни. Да, это духовная, конечно, безусловно, это духовная поэзия, но она, конечно, дана так вот. Философском ключе.
Когда мы делали передачу о черкесской диаспоре в Турции, было тревожно за язык. Многие молодые люди сегодня уже плохо владеют или вообще не владеют черкесским языком. Как обстоят дела в дагестанской диаспоре?
Примерно так же. Во-первых, эта причина кроется в языковой политике, которая тогда принята в Турции. Запрещалось издавать газеты, журналы, книги на других языках, помимо языка турецкого. И вот вы, пожалуйста, пишите, полная свобода слова, но пишите на государственном языке. В Дагестане была противоположная ситуация. Вам разрешалось писать на вашем родном языке, но писать только то, что нам нужно. Со временем, когда стал вопрос о возможном принятии Турции в Евросоюз, турецким политикам было необходимо провести ряд реформ, в том числе вот эту языковую реформу. Кроме того, разрешалось уже издавать какие-то произведения на своих языках. Например, был издан, одной из первых публикаций было издание аварско-турецкого словаря-разговорника. В Ялово стал издаваться журнал «Дагестан» на турецком и на аварском языках. Но, вы знаете, говорить о том, что новое поколение стало забывать родной язык, перестало говорить на родном языке. Ну а что, разве у нас на родине не так? Вы же видите, какая политика сейчас проводится. Отменили обязательное изучение родных языков. В городах, например, у нас в Дагестане, в городах говорят на русском языке, исключительно на русском языке. Язык сохранился только в деревне. У нас, значит, только 11 титульных языков, и не считая их, там, наречия, диалекты и так далее, насчитывает до 50. Естественно, только по-русски можно было бы понимать друг друга. Ну, в старину говорили, общим языком был где-то кумыкский, где-то арабский. Языком образования был арабский. Ну, сейчас, поскольку мы субъект Российской Федерации, государственный язык русский, на смену этим языкам пришел русский язык.
В студии радио «Свобода» Мейрбек Вачегаев. Гостями очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» были Мехмет Гекхан Ментеш, переводчик, бывший общественный деятель дагестанской и северокавказской диаспоры в Турции, и Муртазали Дугричилов, поэт-переводчик, автор книг по истории, литературе и религии северокавказского региона. И мы говорили сегодня об истории дагестанской общины периода Османской империи и Турецкой республики. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу Дугричилов «Избранные», «Последний газоват», «Историческая повесть», «Продавец дождя», «Суфийская лирика», «Махачкала», 1998 год.